смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Газовая война впервые превращена в масштабную информационную. Географические очертания стран утрачены, газовые трубы и информационные потоки мгновенно, в отличие от углеводородов, возбуждают геополитическую интерактивность. В этой бескровной войне задействовано большинство ключевых игроков Старого Света и молодых европейских соседей России. Чрезвычайно активными были первые лица нашей страны. В публичной партии, помимо президента и премьера, участвовали также газовики и вице-премьер Сечин. С украинской стороны были задействованы не только первые лица, но и парламент. К третьей неделе на авансцену вышли соучредители газового посредника с украинской стороны, бизнесмен Фирташ и двое депутатов. Но так и не прояснилось, кто же со стороны России имеет отношение к счетам Росэнерго в Швейцарии. Поздновато с точки зрения информационной бомбы, но только лишь несколько дней назад в газовой завесе обнаружили американский след. Газовые заслонки, распределительные станции, история газопроводов, технический газ, как выяснилось, газ с преткновения, спектакли у пультов газовых операторов, газовики с вызовом, приглашающие мерзнущих европейцев в Уренгойские болота посмотреть, как тяжело достается топливо. Заклинание российских государственных новостей. Европейцы не признают Украину надежным партнером и все больше размышляют о газопроводе в обход. Украинцы, которые не без успеха втянули «Газпром» в склоку, перекрытый вентиль вызвал масштабный кризис, и с каждым днем неподанного газа получатели все меньше вникают в обстоятельства конфликта. Чума на ваши оба дома. Картинка Евроньюз и западных каналов. Дети в Румынии и Болгарии под тремя одеялами пережидают газовое противостояние соседей славян. Критики украинской власти на самой Украине винят ее в политическом балагане не столько в непоследовательности введения газовой войны, сколько в бездарности введения войны информационной. В Москве говорят о коварстве Киева, а на Украине даже пророссийские депутаты о безнадежной запущенности газотранспортной системы. На Украине не прекращаются дискуссии, и в студии многих каналов, в том числе и канала Интер, которым владеет тот самый Дмитрий Фирташ, появляются и главные деятели развернувшегося скандала и руководители остановленных химических заводов. В российский эфир, кроме программы «Народ хочет знать», не вернулась ни одна дискуссионная программа после Нового года, и ни один серьезный интервьюер. Хлопочут только новости. На минувшие выходные в эфир вышли «Вести» и «Неделя», но и «Ночной контракт» с таким красивым эффектным выходом пары двух премьеров под камеры все-таки не выпустили. В такой войне, как известно, быстрее, чем в любой другой, погибает истина. Почему сложнейшие переговоры, которые, казалось, требуют тишины, выливаются в информационные войны? Как в такой войне выглядят противники, которые друг друга при этом называют коллегами и партнерами? Кто выигрывает в информационной войне репутации и как конфликт влияет на образ стран? Наконец, какие выводы делает обычный простой обыватель во многих странах, наблюдая за конфликтом по телевизору? Вот обо всем об этом мы будем говорить сегодня с вами и с моими коллегами. С нами по телефону глава русской службы Евроньюз, он из Лиона, Петр Федоров. Здравствуйте, Петя, слышите ли вы нас?
Доброе утро, прекрасно вас слышу. Добрый день, простите.
Да, добрый день, да, уже да, добрый день, то у вас утро. Да. И со мной в московской студии журналист и автор программы а на канале «Совершенно секретно» Стас Кучер. Здравствуйте, Стас. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Какие выводы вы сделали из информационной газовой войны? СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну так вот, начнем сейчас, наверное, с Пети, потому что вот сначала из оттуда посмотрим, как ему оттуда видится.
Потому что он во Франции, потому что связь дорогая.
Нет, и просто связь дорогая, но это вот Свобода платит за это. А потому что еще и Франция в меньшей степени, вот именно Франция была включена во всю эту историю, но Евроньюз-то никуда не денется. Вот, Петр, на что вы обратили внимание, какие выводы из освещения всего этого газового противостояния можно сделать, потому что понятно, что вот уже все-таки три недели какое-то прояснение наступило?
Ну, во-первых, как мне представляется, Россия собралась и информационную войну вела достаточно дружно. И поэтому такого, как бы скажем, тотального негативного отношения к России, как было в предыдущую газовую войну, на этот раз все-таки не было. О Европе говорить очень трудно, она большая, она разная, в разных странах по-разному. Во Франции действительно сдержано, потому что ее это в наименьшей степени касается, это страна атомной энергетики. Российский газ составляет лишь 15% потребления во Франции, или даже меньше, по-моему, сейчас. В Италии, там, где средства массовой информации принадлежат Сильвио Берлускони, отношение было еще более, если можно выразиться, пророссийское. Если взять средства массовой информации, которые Руперту Мердоку принадлежат, то там, конечно же, оттенки были антироссийские. Но если суммировать в целом, если возможно суммировать, знаете, по общим полям пересечения, то скорее можно выявить такую позицию. Кто прав, кто виноват, не наше дело. Но страны, которые заплатили за газ, должны его получить. И это верно на самом деле, когда вы что-то заказываете в интернете и оплачиваете свою покупку, вам все равно, что две транспортные службы не договорились между собой или конфликтуют между собой. Вы заплатили, вы должны получить. Вот это, пожалуй, если очень коротко для начала разговора говорить, результирующее.
Понятно. Стас, но вы были на Украине, я знаю, в какое-то время, вот в эти несколько новогодних дней.
Ну, получилось,
да?
С 30 по 16.
Ну, да. Ну, то есть не несколько, а довольно приличное время. То есть вы оттуда могли наблюдать за тем, или как и Украина освещает, и как это воспринимается самими украинскими жителями. Что увидели вы, какие вы акценты бы расставили?
Дело в том, что Украина, как известно, делится на западную и восточную. И я был, вот именно эти две недели, я был в Крыму. Крым, как известно, русский остров, поэтому в любом случае большинство населения Крыма – это люди, которые считают себя так или иначе духовно россиянами. Они не считают себя украинцами. И поэтому вот здесь особенно было интересно наблюдать их отношения, поскольку, с одной стороны, они были целиком и полностью на стороне России. Они априори, как бы в любом конфликте с Украиной, занимают сторону России. Но при этом они, очень многие люди, в том числе те ребята, которые меня принимали, а это довольно, кстати, такой тоже интересный срез общества. Это бизнесмен, значит, домохозяйка, прачка, жена еще одного человека и кинорежиссер. Местный такой, небольшие фильмы он снимает, короткометражные. И вот эти люди, они все между собой постоянно спорили, потому что очень часто мы наблюдали следующее. Например, включаешь российский канал, и по нему корреспондент бодро вещает о том, что весь Крым остался без газа, что на новогодние праздники крымчане и гости Крыма не могут даже подогреть себе суп или сделать кофе, испытывают с этим проблемы. При этом в этот момент, допустим, я стоял у газовой плиты и совершенно спокойно варил себе тот же самый кофе. То есть газ был. Газ был в Крыму, газ был, насколько мне известно, в Харькове, газ был в Киеве. То есть вот такого тотального какого-то отключения газа в Украине не было.
Ну так теперь мы знаем, что вроде бы именно и переключали для того, чтобы
вот
Восток
те не самые, был отключен. Те самые как раз вот те самые симпатизирующие России крымчане, и не только крымчане, поскольку я еще до этого в конце ноября был в Киеве, и когда все это уже начиналось, в принципе, слышал и там самые разные разговоры на эту тему. Так вот, они, с одной стороны, как бы поддерживая Россию, то есть они, да, вот, конечно, там, они сами про себя говорят, мы, не мы, там, Ющенко, хохлы воруют, но при этом они совершенно не понимали вот этой информационной составляющей. Они говорили, ну, только зачем, вот зачем? Зачем так? Это же очень легко проверить. Там, приезжайте, газ есть, газ идет.
А на свои средства массовой информации как они реагировали?
Дело в том, что украинские средства массовой информации очень по-разному освещают эту ситуацию по сей день. То есть там, где существует плюрализм мнений, так или иначе, за счет того, что разные собственники у телевизионных каналов, да, поэтому вы можете наблюдать, вы можете включить украинский телеканал на украинском языке и понять, что там очень жестко, допустим, критикуют Россию в какой-то момент, да. Говорят, что вся эта история — это большая российская провокация. С другой стороны, включаете русскоязычный канал и слышите там совершенно другую точку зрения. Есть каналы, на которые, в принципе, сами по себе вроде не занимают никакую сторону, а просто представляют слово совершенно разным экспертам, которые в прямом эфире обмениваются совершенно полярными точками зрения. Вот. Но, конечно, довольно забавно то, что с самого начала, я не знаю, как здесь в России, но там, на Украине, люди говорили о том, что ну сколько можно, начиная с Нового года, две новости. Это про войну в Газе
здесь
и войну без газа.
Да? Газ и газ, да, вот. Газ и газ.
Это
конечно.
Обыгрывали все.
Ну, здесь это, в общем, тоже усталость ощущается, хотя, видимо, ничего другого в эти новогодние праздники телевизор
Я еще так могу сказать, что все-таки, вот по моим ощущениям, большинство людей, думающих, а, кстати, украинцы самые, опять же, даже уж на что, вот ялтинцы, допустим, народ, как сами украинцы, будь то Харьков, Киев, или любой другой украинский город, они считают ялтинцев очень ленивыми, ну, как, собственно говоря, жители любого курортного
юга.
Города, которые сами предпочитают большую часть времени проводить в сиесте, да, и, в общем, которым ничего не интересно. Так вот, тем не менее, ялтинские таксисты, так я говорил, с очень многими там, да, они показывают, на самом деле, очень глубокое, ну, такое ощущение, что понимание того, что происходит.
Понятно. То есть они говорят... То есть включены в тему.
Да, они говорят, что, ребят, ну все просто, идет большая игра в свете кризиса. Эта игра очень выгодна, выгодна всем, на самом деле. Она выгодна Ющенко по-своему, она выгодна Тимошенко, безусловно. Она выгодна Путину, Медведеву. Поэтому, ну, просто мы наблюдаем очередную серию большой Санта-Барбары. Вот. И все они при этом жалели европейцев, потому что они понимают,
жалели?
Что вот там как раз, да, там как раз с газом есть проблемы.
Стас Кучер, Петр Федоров, мы вернемся сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Стас Кучер, журналист и автор программ «Канал Совершенно Секретно». А с нами по телефону из Лиона глава русской службы Евроньюс Петр Федоров. Вам мы задали вопрос, как вы оцениваете результаты информационной газовой войны и кто, по-вашему, в ней все-таки победил. А Петра, я вот о чем хочу спросить. Как вот вам издалека кажется, как выглядели действующие лица всего этого спектакля? И почему все-таки, на ваш взгляд, эта информационная война была такой долгой? К ней был кто-то не готов? Или она сознательно вот так вот, что называется, подзуживалась, потому что, ну, в конце концов, любые переговоры, вот показали же, ну, хорошо, 18 часов ночью посидели два премьера, договорились же. Как вам кажется, как действующие лица выглядели в этом информационном контексте?
Затрудняюсь вот прямо одним словом сказать, потому что, с одной стороны, когда Ющенко клялся, что Украина не берет чужой газ, он выглядел крайне убедительно, он говорил искренне и держался искренне. Наши два лидера вели одну и ту же игру сдержанно. И на этом фоне проигрывала Украина, где президент отменял решение премьера, и было видно, что особой договоренности в команде нет. Это все заметили, и, в общем, это играло очень здорово против, скажем, того, чтобы, безусловно, принять сторону Украины или ее точку зрения. Важно то, что бизнес газовой Европы либо молчал, либо действовал так, что казалось, что негласно все-таки стоит на стороне России. Или, по крайней мере, понимает ее точку зрения. Вообще, это очень важный момент. Мы всегда говорим о дипломатах, о журналистах, о политиках. Я считаю, что в таких спорах, когда, в общем, политика круто замешана на таких объемах газа, и на человеческое здоровье и благополучие замешано в холодную зиму, когда нет газа, но все-таки очень важно смотреть, как реагирует бизнес. И когда европейский газовый бизнес, в общем, достаточно дружно среагировал главными своими участниками на предложение о создании консорциума, для меня это говорило очень-очень многое. Посмотрите, как, если за игроков взять и Евросоюз, Евросоюз старательно не вмешивался в эту ситуацию, говоря, что мы не можем быть судьями. И это хорошая позиция, хотя и та, и другая страна, и российская, и украинская, как раз взывала к Европе как к третейскому судье и очень старалась перетянуть на свою сторону. Вот такой крутой, интересный замес, который мне виделся отсюда, из Франции.
Да, и просто еще в дополнение. А как вам казалось, почему российские каналы, в отличие от Евроньюз, это меня всегда все-таки удивляет, что русская версия Евроньюз как-то живет все равно в некоторой параллели с тем, что для внутреннего использования делается, хотя, мне кажется, уже сейчас разницы нет, внешнее с внутренним сильно перемешалось. Вот все-таки показывали детей, нам с вами известно, что это одна из самых выигрышных историй, когда показывают плачущих детей, замерзающих детей. Россия боялась этой эмоциональной реакции для внутреннего употребления, а русская служба Евроньюз обязана была это сделать?
Ну, видите, мы обязаны рассказывать о том, что происходит. Вы правильно говорите, мы русская служба Евроньюз, мы не российская служба. Я всегда подчеркиваю эту разницу, она в данном случае весьма существенна.
Да, конечно.
Вот, но по тем передачам, которые я видел, по крайней мере, что замерзающая Европа показывалась по российским каналам. Может быть, не столь эмоционально, может быть, гораздо более сдержанно, но показывалась. Тем не менее, чего явно не хватало, скажем, выступления, хотя тоже было, украинская сторона излагалась.
Ну, она была в меньшей степени, конечно, это правда,
да,
но излагалась.
Да. Излагалась. Mm-hmm. Кроме всего прочего, украинскую сторону ослабляло очень сильно именно то, о чем я говорю, отсутствие согласия. Ведь, понимаете, этот эпизод, когда в разгар спора о том, что Украина принципиально не может открыть свой газопровод для российских поставок в Европу. И вдруг от «Нафтогаз» приходит официальная бумага. Мы можем. А потом отказ. Нет, мы, оказывается, не можем. Нам так сказали, что мы не можем. В общем, понимаете, я честно должен сказать, что несмотря на всю симпатию к украинским гражданам, к украинским братьям, позиция их руководства была, ну, как бы скажем, уязвима. Но для тех, кто хотел увидеть эту уязвимость, потому что масса людей просто не хотела в этом разбираться. Мы мерзнем, нам плохо, нам холодно, дайте нам газ, нас не интересуют ваши споры. Этот вот аргумент, который я привел в самом начале, он все-таки существовал.
Стас, вы как... можно я уже передам
слово? С удовольствием.
Стасу,
я обожаю,
да?
Когда говорит Станислав. Люблю, помню его и ценю его журналистскую работу.
Спасибо, да. Спасибо.
А у вас ощущение, можно было бы обойтись без такого широкомасштабного публичного конфликта? Или это уже в нынешних информационных условиях невозможно? И когда крупные предприятия, по сути дела, объединяют нации,
я считаю,
да?
Что если конфликт произошел, значит, без него нельзя было обойтись, конечно.
То есть невозможно.
Просто если он произошел. В данном случае слагательного наклонения быть не может. Я считаю, что велика, просто огромна здесь политическая составляющая. И, собственно говоря, очень светящиеся лица российского и украинского премьеров после затяжных поздних переговоров, вот, мне кажется, говорили значительно больше, чем все предыдущие речи всех политиков вместе взятых. И совершенно очевидно, что есть политическая игра. Тимошенко и Путин в данном случае там преследуют одну и ту же цель. Задача, мягко говоря, подвинуть Ющенко. Да? То есть Тимошенко, задача стать президентом Украины. Собственно говоря, Россия считает, что на данном историческом этапе она сможет легче договариваться с Тимошенко, нежели с Ющенко. Это большой вопрос. На
Я
самом
думаю,
деле,
что все-таки что бизнес будет и газовые
дальше.
Интересы.
И вот мне кажется, нет, и мне кажется, на самом политика. Деле, что. А это все же завязано очень сильно,
Может
да? А, там, яйцо, курица, что родилось раньше. А, совершенно очевидно, понятно, что здесь там, экономика и политика очень-очень тесно переплетены. И деньги большие замешаны, и так далее. А, я просто вообще это не разделяю сейчас. Совершенно не разделяю. Так вот, обойтись без такого еще и публичного освещения конфликта сейчас было просто невозможно. Невозможно в силу, опять же, обстановки в России, на Украине, я имею в виду кризис. И в этой ситуации всегда, ну, в любом случае, Путин и Медведев выглядели очень выигрышно по сравнению действительно там с украинской стороной. И по большому счету каждое выступление, которое транслировал Первый канал или Второй канал, например, российского телевидения, они были, ну, скорее, в любом случае, скорее триумфальными, нежели такими сострадательными, что ли. Да? И было совершенно понятно, что по большому счету нашим лидерам это, вся эта история нравится. Они понимают, что они выглядят хорошо, они чувствуют себя в этой истории уверенно, и они это демонстрируют. В данном случае, ну, понятно, что в России на каком-то этапе, тем более на нынешнем, нужен какой-то образ там врага. И Украина в данном случае продолжает успешно, благодаря действительно полному раздраю в собственном политическом руководстве, продолжает играть эту роль. Вот и все.
И этим воспользовались. Но мне кажется, что Украина попыталась сначала начать партию и загнать «Газпром» в эту информационную ловушку. А уже после Винтеля началась история. Потому что, вы посмотрите, начинал-то Куприянов с Медведевым, а потом-то наши опытные игроки публичные вышли на сцену и, пожалуй, ситуацию пережали. Но об этом мы поговорим сразу же после новостей на «Радио Свобода». Станислав Кучер и Петр Федоров сегодня со мной в программе. А вечером ко мне придет Ирина Хакамада, и мы будем говорить о том, с какими политическими и экономическими ожиданиями страна вступила в Новый год. Такое ощущение от кризиса и о том, как газовый конфликт отразился на российской политике и жизни обычных граждан.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о запрете на поставки Грузии продукции военного назначения. Документ предусматривает возможность экономических санкций в отношении иностранных государств, которые будут поставлять в страну такую продукцию. Центральный банк России в шестой раз с начала года девальвировал российскую валюту. Сегодня в начале торгов курс рубля на ММВБ по отношению к бивалютной корзине упал на 48 копеек. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» сегодня заключат прямой контракт о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу. Документ будет подписан в Москве в присутствии премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. В Москве за неделю задержаны 4 группы радикальных националистов, подозреваемых в убийствах. Как сообщил «Интерфаксу» глава московского ГУВД Владимир Пронин, задержанные в основном студенты подозреваются в нападениях и убийствах на людей неславянской внешности, а также взрывах и других преступлениях. Московский окружной военный суд рассматривает дело об убийстве журналистки Анны Политковской. Небоевые потери в российской армии за прошлый год составили 471 военнослужащий, около половины из которых покончили жизнь самоубийством. Эти данные опубликованы на официальном сайте Министерства обороны России. В Верховном суде Дагестана коллегия присяжных сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» и кандидата в депутаты Госдумы России Фарида Бабаева. Начался вывод израильских войск из сектора Газа после длившейся более 3 недель операции против боевиков палестинской группировки «Хамас». В воскресенье Израиль объявил об одностороннем прекращении огня. Позднее «Хамас» также заявил о недельном перемирии. В Бразилии по меньшей мере 7 человек погибли в результате обрушения потолка в церкви.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня со мной в студии ведущий журналист канала «Совершенно секретно» Станислав Кучер, а по телефону с нами из Лиона глава русской службы Евроньюс Петр Федоров. Говорим мы о том, как на экранах прошла и, наверное, будет все-таки немножечко так стихать информационная война по поводу Газа, как в этой войне выглядели противники, какова репутация всех тех, кто ее заканчивает, и как конфликт влияет на образ страны. Наконец, какие выводы делаете вы из того, когда смотрите на всю эту информационную кампанию? Именно такой вопрос мы вам и задали. Какие выводы из информационной войны сделали вы? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта email@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас я буду вас подключать к разговору, но прежде еще 2 коротких вопроса и Стасу, и Петру. А вы сами начали говорить о том, как вы, Стас, удачно выглядели Медведев и Путин в данном случае в истории газового конфликта. А не показалось ли вам, что 2 лидера страны довольно успешно выступали менеджерами «Газпрома», а не только страны, и не столько страны? Или это уже теперь неразделимо в информационном контексте?
И слава.
Да, да, да.
Я подожду. Мне тоже интересно было бы высказаться, но я подожду.
Да, 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 да. Сейчас на. Ну, Петь, можете вы начать, потому что Стас думает.
Я не хочу, вы Стасу задали вопрос, но я готов.
А я и говорю, я все равно бы вас обоих спросила про это. Давайте с вас.
Давайте, я с удовольствием послушаю вас, а то скажу чего-нибудь, после чего даже радиостанция «Свобода» отключит.
Да, прям.
Да. Ну, я хотел бы сказать, что пока мы говорили о сравнении, да. Мы говорили о сравнении, но я должен сказать, что отнюдь не до триумфа нашей паре, ни Путину, ни Медведеву, потому что, конечно же, репутационные потери России просто огромные. Их придется долго восстанавливать, и, думаю, главная надежда на то, что когда будет выстроен Северный поток и Южный поток, мы еще долгое время будем говорить, вот видите, вот теперь же нет никаких проблем, и европейцы еще должны будут поверить, что проблем действительно больше не будет, когда, если газ пойдет в обход Украины. О чем, собственно говоря, очень много немецких аналитиков говорит, что конфликт высветил необходимость скорейшего построения Северного потока. С Южным потоком сложнее, там будет конкурент Набукко. И как раз и Набукко решили строить быстрее, так что это такие геополитические результаты конфликта. Но я хотел
так,
бы
Петь,
ну
еще... вот от имени нации или от имени «Газпрома», или это теперь уже неразделимые понятия?
Вот, вы как раз очень хорошо, Аня, я как раз хотел к этому перейти. Вы знаете, когда 300 лет флот Ее Величества Великобритании поддерживал идею свободной торговли, то он выступал явно с торговых позиций. Так вот, «Газпром» — это больше, чем компания, это больше, чем монополист. Как я, может быть, это очень возвышенно звучит, в свое время «Газпром» не допустил распада России, он как становой хребет держал Россию вместе. И сейчас, если хотите, это наше все. И за это все надо бороться, в том числе и такими методами. И когда современная умягченная Европа говорит, как же так? Где политика, а где газ? В таких размерах газ – это политика. И так было всегда, так было в истории самой Европы всегда, так продолжается сейчас. И то, что первые лидеры страны защищали интересы крупнейшей компании, а значит, по сути, интересы России, здесь через некоторое сопротивление воспринимается верно. Не так давно как раз на эту тему была очень умная статья в английской газете «Guardian», где приводились вот как раз те же самые инструменты. Без массовой поддержки со стороны государства 300 лет назад английская экономика не могла бы развиться так, чтобы стать сейчас образцово-демократической и юридически беспроблемной.
Спасибо, Петр.
Вот мой ответ.
Да, давайте Стасу дадим возможность ответить тоже.
Ну, понятно, что в информационном контексте, вот, выражаясь, Ань, вашим языком, там, для наших продвинутых слушателей, в информационном контексте, конечно же, «Газпром» и Россия, политика неразделимы. Я абсолютно согласен с тем, что ну, вообще, с примером Великобритании можно привести пример Соединенных Штатов Америки, где правительство кредитует крупнейшую автомобильную тройку и обсуждает это собственным народом очень активно с привлечением самых разных политических сил и экономических умов. Я, на самом деле, в данном случае о другом хотел сказать. Вот прозвучали слова об информационных потерях для России, но понятно, что в чужую душу не залезешь, но у меня есть сильное ощущение, что для Владимира Владимировича, уж точно, и для Дмитрия Анатольевича, возможно, тоже, я думаю, значительно важнее, как они выглядят в глазах сейчас не Европы, а в глазах собственного народа. Поэтому, то есть, образ, который формируется у россиян, для них, на самом деле, важнее, чем образ о них, который формируется в Европе. Конечно же, очень многое будет зависеть от того, какой выход из кризиса сейчас Россия выберет. Путь изоляционизма, в том числе и экономического, и политического, или все-таки путь либеральный. Так вот, пока непонятно. Но изначально, на протяжении этих 8 лет, было совершенно понятно, что нашему лидеру, нашим лидерам важнее быть популярными здесь. В первую очередь здесь.
То есть все-таки
поэтому репутационные потери для Европы, да елки-палки, бог с ними. Я считаю, они так видят эту ситуацию, поскольку, ну, поскольку, опять же, экономика на первом месте, и прагматичные европейцы, если уж говорить о бизнесе, да, они в любом случае вели и ведут с нами дела, исходя исключительно из прагматичных экономических соображений, соображений стабильности, безопасности и так далее. Да. Поэтому я не думаю, что вот репутационные потери в данном случае имеют...
А как вам кажется, сознательно или просто пока еще не серьезно не занимались такими расследованиями журналисты, не в России, не в общем в Европе, по большому счету, хотя в Европе об этом писали, не разбирались со всей этой схемой Росукрэнерго? На Украине-то вот вытащили и господина Фертеша, и там этих депутатов, и он уже сказал о том, как он кредитует практически собственную страну и создает рабочие места, и его уже всяко, в общем, там тоже обозвали, как и полагается в этом случае, олигархом, который много на себя берет. С другой стороны, его выслушали, хотя он человек тоже теневой, но тем не менее на собственном канале появился. Но ведь там очень большой пакет и «Газпрома». В России на эту тему вообще не говорят.
Ну, в России много на какие темы вообще не говорят.
Но у вас ощущение, что и не будут, и Европа это не будет всерьез обсуждать, что там с этим посредником на самом деле. Ведь это и есть вот этот технический газ и этот посредник, одни из главных тем, которые вот не дают возможности понять, что же на самом деле происходило.
Я думаю, что очень таких глубоких разоблачительных расследований, ну, здесь не будет точно совершенно. Да и в Европе, на самом деле, я тоже думаю, что не будет.
Сейчас мы Петра спросим.
Потому что, ну, то есть, они могут
бизнес скорее себя прикроет.
Но, опять же, еще раз говорю, бизнес, не то, что бизнес себя прикроет, а все-таки есть очень серьезные внутренние дела, которые люди предпочитают решать между собой.
В тихую.
Во всем мире. И до тех пор, пока просто эти самые внутренние дела не угрожают серьезно, опять же, одной из этих сторон, вот очень серьезно, никто не будет делать это достоянием прессы.
Петр, вы как считаете? Будут заниматься расследованием?
Вы знаете, я согласен с выступлением на одном из российских качественных радио, соображением очень умного газового эксперта, который выразил точку зрения, что главным достижением конференции, в которую превратился объявленный саммит, было как раз то, что решили не копать глубоко и не судиться, а, так скажем, взаимно списать потери. Так это или нет, покажет ближайшее время. Но то, что Европа не будет глубоко расследовать Росукрэнерго и стараться это раскопать, это точно, потому что в первую очередь это ударит скорее по украинской власти, потому что по некоторым данным у Ющенко 27% Росукрэнерго, и значит он, собственно, и есть заинтересованное лицо и коррупционер. А оранжевая революция все-таки пока и остается относительно любимым дитем европейской демократической мысли. И вот такое раздевание ее главного героя, не в больших интересах, ряда европейских политиков.
Но тогда это в интересах России.
Вот и тоже не думаю, что это в больших интересах России, потому что, хотя с нашей стороны акционер «Газпром», но «Газпром» частно-государственная компания с государственным пакетом.
Тоже непрозрачно.
И у кого были личные интересы в «Росукрэнерго» и какие, кому это сейчас надо. А в момент кризиса раскапывать такие вещи, думаю, что не захотят нигде, нигде. Mm-hmm. Поэтому я, в общем, в огромной степени согласен со Станиславом. Мы с ним вообще не спорим сегодня.
Да,
это
не
удивительно.
Спорите,
я большой спорщик.
Хотя я рассчитывал, что
спорить не о чем. Я думаю, не будет. Но давайте посмотрим, подождем немножко, появятся ли иски обиженной, ограбленной Сербии, Боснии и Герцеговины, кому они предъявят иски, замерзшая Болгария. Если суд пойдет, вот тогда вывернут все наизнанку. Но, как мне кажется, большой бизнес постарается умело, известным средством все это погасить.
А давайте послушаем. Петр из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, славяне. Значит, по поводу этих дел, вот в одном из своих эссе многоуважаемый Борис Михайлович Парамонов такую вещь сказал очень забавную. Он говорит, кто виноват? Пушкин. Так вот, что касается Пушкина, перед тем, как написать свою прекрасную, но страшную поэму «Песни старых славян», он много сказок там переработал, вот. Ну и все знают, что русские и украинцы – это братья славяне. Так вот, цитата оттуда. «Посмотрели брат на брата, а у них в парках насрата». Вот, и сбылась сказка, представляете? Поэтому премьер Путин должен в баню идти.
Ой, господи, понятно, Петр. Эмоциональная реакция о выводах из информационных войн. Иван Иванович, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, я хочу сразу прокомментировать вот моего предыдущего.
Да давайте про портки только не будем сразу.
Я не буду особенно вникать в это дело, но я хочу просто сказать, каких только чудаков земля российская не рождает. Ну, а по поводу информационной выгоды или проигрыша. Естественно, наши руководители и «Газпром», и руководители страны, президент, премьер-министр выглядели совершенно серьезно по сравнению с руководителями Украины. Это без сомнения. Сам факт, когда удалось пригласить в Москву почти всех представителей заинтересованных стран организовать такой мощный саммит, это уже говорит о многом. Что, как выглядела Украина на этом фоне? Они попытались пригласить и пригласили президента великой страны Польши. И еще там не менее великих. И попытались там сделать, контрсаммит. Вот. Все это выглядело очень примитивно, жалко. В общем, жалко мне украинскую нацию, когда у них такие руководители.
Понятно. Да Александр еще... Сергеевич, Пензенская область, мы вас
слушаем.
Здравствуйте.
Вот я хотел сказать, что вся эта информация, которая идет по телевидению, напоминает холодную войну. И хочется сказать, осторожно, в эфире ложь. Надеюсь, что президент Обама, когда придет к власти, восстановит русскую службу «Голоса Америки» с ее программой событий и размышлений. Вот что я хотел сказать. Спасибо.
Понятно. Ну, я еще немножко почитаю пейджер, чтобы вы потом могли прокомментировать. В телевизионных новостях на фоне царских интерьеров Кремля украинская премьерша смотрелась великолепно. Вот только если бы не знать, что это скромно сказочно разбогатело за счет именно российского газа, и доверить ей, ее российским компаньонам, право им снова распоряжаться, не пустили ли козла в огород? Таким риторическим вопросом задается слушатель Никоненко. Если вы заказали покупку, продавец вам ее отослал, а курьер по дороге украл, то судят курьера, а не продавца. Это любому юристу известно, пишет Александр. Это, видимо, Петру он отвечает на реплику. А интересно, жителям русских областей приходит мысль, хватит с нас этой Украины, пришло время расстаться с галицийскими западненцами. Пусть в своих Карпатах сходят с ума, как хотят. Это еще один наш слушатель из Москвы. А газовый спор между руководством России и Украины означает, кто больше набьет свои собственные карманы долларами. Нам, им на нужды народа всем наплевать, считает Юрий Николаевич. Меньше всего жалко европейцев с их неискоренимыми русофобскими инстинктами. За глупость и желание усидеть на двух стульях надо платить, пусть и платят. В будущем для ЕС один только выход, считает Олег, аннексия у России нефтегазовых месторождений. Сергей пишет, стало понятно, что на Украине вся коррупция из-за газа, живут они там плоховато. Ну и вот сейчас слушаем Ольгу, надо женщине все-таки дать слово, и потом вы прокомментируете все, что услышали от наших слушателей. Мы вас слушаем, Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Может быть, я, конечно, не права, но вот мне как-то все эти обстоятельства видятся по-другому. Мне кажется, что Россия натравила Европу на Украину, по-другому не скажешь. То есть славяне своими руками уничтожают славян. А тот, кто скомбинировал эту ситуацию, как всегда, стоит в стороне и посмеивается. Вернее, действует изнутри чужими руками. И все-таки складывается впечатление, что они не столько конфронтируют, сколько делают одно дело, которое началось еще с Кучмы. Вот Россия тогда вложила в него миллионы долларов, а в благодарность он уничтожил целые отрасли своей украинской промышленности, связанной с Россией. И получается, что причина поведения выходит за пределы двух государств. Определенные круги заинтересованы вот чужими руками делать свои дела. Это даже может быть похоже на ситуацию 41-45 годов, когда руками немцев удовлетворялись интересы сильных мира всего.
Понятно. Газовый конфликт не произошел, его раскрутили. Олег вот нам пишет, сегодня ко мне приехал гость из Крыма, говорит, что от нехватки газа некоторые отопительные системы все-таки пострадали. Татьяна пишет, что не доверяет официальному российскому телевидению. Ну и нам, это в смысле нам, вы врали, когда случилась трагедия с подводной лодки в театре на Дубровке в школе Беслане. Поэтому я склонна доверять российским властям. Тогда непонятно, кому все-таки доверяете. Как раз российские власти по официальному телевидению-то и рассказывают вам про все эти события. Считаю, что выиграли россияне, так как ликвидирована Росукрэнерго, через которую высшие чиновники крали наши деньги, считает Раиса. Ну вот, общее впечатление. Петя, у вас какие ощущения от того, что вы сейчас услышали?
Печальные.
Почему?
И не потому, что люди, скажем, покритиковали мой пример.
Нет, просто у меня такое ощущение в голове.
Судить будут курьерскую службу, но человека это мало будет волновать. Итог этого суда, какая курьерская служба виновата, и будет волновать, что заказанная вещь по интернету к нему так и не пришла. Именно об этом я говорил. Но я просто вижу результат этой войны в эфире, рост нетерпимости и рост вражды, я бы сказал. и поиск,
врагов,
так скажем, угу, виновных, где их, может быть, и нет. Это не только наша болезнь. Я с удивлением читал газету «Нью-Йорк Таймс» в разгар газового кризиса, где говорилось о том, что Россия и Украина все это задумали и разыграли этот спектакль с единственной целью — поднять цены на газ. Как «Нью-Йорк Таймс» обозреватель мог до этого додуматься, для меня загадка. Но способ размышления приблизительно один и тот же. Когда плохо, когда нехорошо, начинают искать виновного даже там, где его, возможно, и нет. А может, и есть. Я утверждать этого не хочу. Но крайне огорчительно то, в какую нетерпимость все это вылилось и как люди реагируют на это.
Вот, так это тоже примерно результат того, что происходит.
Именно.
Как раз на информационном-то фронте. Вас удивляет это, Стас, или уже не удивляет?
Ну, собственно, Петр уже сказал, что мы сегодня с ним не спорим, и я абсолютно солидарен в том, что, понимаете, то, что сейчас происходит, сводится к намерению власти сделать так, чтобы люди как можно больше времени проводили дома, сидящие у телевизоров, и не занимались решением собственных проблем, экономических в первую очередь, да, и психологических. Я убежден, что на нашем телевидении в ближайшее время будет очень много развлекаловки самой разной. И с другой стороны, будут еще подобные нынешнему конфликту, может быть, развитие этого конфликта, может быть, появится что-нибудь еще, может быть, мы что-нибудь еще в Грузии найдем, да, например, или там в Белоруссии, скажем. Но вектор общественного внимания будет постоянно направляться...
Вовне.
Вовне, вроде бы. Конечно, вовне. Чтобы люди там не вышли на улицу, например, да, чтобы... Удержать их под контролем. А под контролем вы общество держите, ну, в двух случаях, соответственно, да, там, зрелище, если хлеба не так много, да. И, конечно же, некий внешний враг, некие внешние конфликты.
Ну, вот Украина, там же тоже сплошные зрелища. Они же вот все там это обсуждают и, по-моему, не собираются расставаться с возможностью это обсуждать, хотя живут-то, в общем, не лучше.
Ну, это совершенно там отдельная тема, тема отдельной передачи. В том-то все дело, что нет публичной дискуссии у нас. В том числе нет публичной дискуссии о том, что происходит, например, с «Газпромом», да, и действительно, что делать. Еще раз говорю, там те же самые Штаты, которые можно ругать по миллиону поводов, я готов, то есть надо делать, но они ситуацию с тремя автогигантами обсуждают очень долго. И очень... с привлечением, повторяю, самых разных экспертов, самого разного там политического спектра убеждений и так далее. А у нас подобного открытого обсуждения нет. У нас ни одной проблемы на сегодняшний момент, ни одной экономической проблемы, ни одной политической проблемы. У нас власть считает, что мы будем принимать решения, а ваша задача, народ, вот обсуждать, присылать сообщения на пейджер, звонить на радиостанции, звонить или писать письма на телевидении, да, возмущаться и так далее. Вот Ольга, которая нам позвонила, дама, mm-hmm, да, я с ней тоже согласен, это в итоге довольно печально, поскольку действительно два народа, которые, по идее, должны давным-давно между собой договориться, mm-hmm, которые соседи, которые выросли из одной колыбели, да, а вместо этого они продолжают ссориться, и я все-таки считаю, что в любой ссоре виноват большой, а не маленький. Поэтому больше ответственность. В любом случае, я сейчас говорю не о нынешнем скандале, а вообще за будущее российских отношений, российско-украинских отношений, российско-белорусских отношений, российско-грузинских
отношений. То есть репутация Украины может быть
равно,
и не пострадает, ее еще особенно
лежит
нет.
Все равно
а
на
вот Россия претендует.
Конечно, конечно. Mm-hmm. Об этом и речь.
Виктор Иванович из Москвы, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Анна, добрый день, ваши собеседники. У меня сначала вопрос тоже по газу, но не этого, не касается, то есть конфликта, но в какой-то степени. Все знают, вот знаете, елочку, что привезли в Кремль, да?
Ну.
Ну вот это рядом, то есть прямо на наших дачах, за забором наших дач, что вывели ельи, это первое. То есть совсем рядышком. И там тянули нитку газовую. От нас до наших участков там 15 метров было. И чтобы подтянуть к участкам, надо запросить не по 10 тысяч рублей, а такую сумму, что все отказались. И то есть вот газовый конфликт Сначала
то есть у вас газа по-прежнему нет где-то в подмосковной
нет,
даче?
Нет, конечно, нет. Ну, конечно, ну, рядом с Москвой тут 50 минут езды.
Понятно.
Газа нет, это первое. И вот Станиславу вопрос. Почему мы ему в своей газете, то есть и в телевидении у вас передача очень хорошая, не поднять вопрос, а рассказать, кто руководит нас «Газпромом», какие лица, что они оканчивали? Какое они отношение вообще имеют к нефти, к газу? Потому что
понятно, работу... Виктор Иванович, но мы только об этом и сказали, что для этого нет площадок. Ну, можно говорить, наверное, на кабельных каналах, позвать, придут ли.
Ну, я не думаю, что, во-первых, придут люди, которых мы будем заинтересованы в данном случае позвать. А так, в принципе, телекомпания совершенно секретно снимает расследования на самые разные темы. Если внимательный канал посмотреть, вы увидите там и на те темы, о которых вы говорите, кое-что.
А, вот Евгений Александрович нам пишет, что газовый кризис показал нечестность или непрофессионализм либо украинских руководителей, либо российских, а платить придется простым гражданам России из наших налогов. А, я уже не буду сейчас включать слушателей, нам пора заканчивать. А, я хочу просто, чтобы вы коротко оба ответили. Все-таки, по вашему мнению, кто эту газовую войну, вот из всего того, что мы с вами говорили, выиграл? Петр.
Я скажу так. Газовую войну выиграл Евросоюз, потому что он чистый, весь в розовом и в белом. Проиграла и Россия, и Украина. И из этого надо и Киеву, и Москве делать серьезные выводы. Потому что я повторю мысль, которая очень проста. Россия плюс Украина – это 200 миллионов. Россия минус Украина – это 100 миллионов. И никакой практически Украины. Вот об этом нам надо думать, а не о том, как бы скажем, кто больше понравится Европе и большие дивиденды за это получит. И как выглядит сейчас в глазах мира. Это самое важное, это самое нужное. Ну и, конечно же, прекратить непрозрачные схемы транспортировки, чтобы на будущее наши газопроводы, которые все равно понадобятся Европе, без которых Европа все равно не обойдется, были репутационно безупречны.
Стас,
сейчас
Кучер,
пока проиграли оба. Если
сравнивать
между собой,
ясно.
Некоторые преимущества у Москвы.
У Москвы. Стас Кучер, 30 секунд.
Ну, поскольку Петр уже все сказал на тему, кто выиграл, кто проиграл, я просто искренне пожелаю большинству, ну, вернее, всем, наверное, нашим слушателям в нынешней ситуации экономического кризиса смотреть по телевизору и слушать по радио исключительно новостные программы, плюс некоторые программы, где выступают умные люди, обсуждают всякие темы. А так заниматься своей собственной жизнью, поменьше смотреть телевизор, побольше заниматься переосмыслением тех ценностей, которыми вы жили раньше. Потому что всех нас ждет, я думаю, ждут очень большие перемены. И к этим переменам нужно быть готовым.
Станислав Кучер, Петр Федоров. У микрофона была Анна Качкаева. Все, вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.